Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. С нами в студии протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино. И в сегодняшней программе мы говорим о церковном искусстве, в частности, о церковной архитектуре.
Ну вот по аналогии с музыкальной частью литургического искусства восприятие очень сильно поменялось. Мне легче говорить о музыкальной части просто в силу того, что много лет проведено на клиросе, поэтому какие-то аналогии идут от все-таки песнопений. Казалось бы, очень много говорится о каноничности и высокодуховности древних распевов монашеских, унисонных. И существует достаточное количество музыкально образованных людей, которые всячески пропагандируют этот стиль и стараются его по возможности насаждать вот в пастве. Но так уж сложилось, что с XVIII века партосное пение, или партесное, как некоторые говорят, многогласие, оно настолько привелось и настолько было воспринято верующим народом, что оно ушло в народ. И я много видела примеров, когда в деревенских храмах бабушки, которые там совсем разваливаются, воспроизводили уже в своем как бы изводе произведения, написанные в XVIII веке для императорской капеллы, там концерты, запричастные концерты Сарти. Их научили когда-то в раннем детстве, потом они всю жизнь это как-то через себя проводили и воспроизводили так, как могли. Но это уже некий сплав высокого искусства с народным творчеством. И это воспринимается очень хорошо. То есть верующие люди в храме молятся под такое пение. Они, может быть, и рады были бы воспринять высокую духовную культуру древности, но они не воспринимают. Потому что прошло много времени, эстетическое восприятие музыкальное очень сильно изменилось. Я подозреваю, что то же самое, то, о чем вы говорите. Вы говорите о высокой символике, которая сегодня не считывается не только с внешних стен храма, но и внутри литургического действия очень многие символы большинством верующих не прочитываются. Слишком много нужно наверстывать, слишком много знаний не хватает, чтобы вот эти вещи были естественно воспринимаемы.
Я боюсь, что эта символика никогда не считывалась простым верующим народом. Это надо было всегда объяснять, да даже что простым. Я думаю, что многие священники эту символику, ну, не знаю, как про певческую, а вот про архитектурную, это точно едва ли считывали.
Но тут возникает некоторая, может быть, кажущаяся коллизия. То есть существует представление о строгом церковном искусстве, но оно не вызывает сильного эмоционального отклика. И в то же время существует такое немножечко пренебрежительное отношение к такому, ну, примитивному, что ли, церковному искусству. Вот сейчас в сложном положении находится Киево-Печерская лавра и все святыни киевские. Но вот в том же Софийском соборе там постоянная выставка деревенских икон, начиная с XVIII века. Это совершенно другая эстетика. Они вызывают удивительный отклик своей наивностью, своей какой-то чистотой, своим вот этим удивительным образным миром. И существует колоссальное количество современных, скажем, икон, сделанных по каноническим прописям, которые не вызывают отклика эмоционального. К ним невозможно применить какие-то претензии, но они воспринимаются вот да, икона, да, мы почитаем. Но отклика, взаимоотношения с ней у человека не возникает своего.
Марина, что касается пения, я, конечно, здесь дилетант, но, тем не менее, я скажу так, что когда я слышу унисонное пение, там, древнее пение, знаменное пение, какие-то гармонизации на старину, то я внутренне совершенно подтягиваюсь, я внутренне как-то собираюсь, я чувствую себя действительно вот по пророческим книгам, что, как пророк Исаия говорит, в год царя Азии видел я престол превознесенный, и курилось все, значит, там и дым, и пламень, и серафимы, и херувимы, крылами, свят, свят, свят Господь Саваоф, вот это все, понимаете. Что это такое, надо называть это, молитва, не молитва, ну вот это, по крайней мере, так. А вот когда я слышу концерт, причем концерт с сольными какими-то вещами, оперным голосом, так очень ядрено, с таким это вот вибрато и прочее, прочее, это может быть красиво, душевно, эстетически. Я в это время молиться не могу. Я могу наслаждаться голосом певца или певицы. Я могу сказать, там, гармония, дисгармония, какие-то аккорды или еще что-то, минор, мажор, все что угодно. Как можно под это молиться, я не понимаю.
Но ведь вопрос Марины...
Вот я священник, я стою перед престолом, я хочу молиться, а не слушать некое пение. Что значит слушать пение? Это не пение вообще, церковное не пение, церковная молитва в виде, в певческом виде, то есть есть... Молитва речитативная, слово говорение. Есть возглас священника, это тоже своя культура. А есть вот певческая молитва. Но это не молитва. Я понимаю, Андрей, что они не молятся в это время. Вот, и люди в это время не молятся.
Здесь музыка просто как пример прозвучала, но можно ли это каким-то образом, эту логику перенести на разговор о церковной архитектуре? Ведь какая здесь коллизия, если возникает, то какая она? С одной стороны, мы слышим голоса вполне справедливые о том, что нужен поиск новой современной церковной архитектуры. Вот через 100 лет... Что будут говорить люди? Что такое церковный стиль Москвы 2010-х годов? Вот дадим мы что-то новым поколениям лицо нашей эпохи? Или это будет, как Марина сказала, продолжение некой стилизации старины, но без внятного нового языка? С другой стороны, ну а если люди привыкли, если люди в массе своей, я говорю, если, не готовы воспринять новый язык, если новый язык, какой-то прорыв, какая-то художественная провокация в хорошем смысле слова, это всегда для понимания немногих и скорее для непонимания многих. То что делать в этой ситуации? Как из этой коллизии выходить? Просто даже как о ней думать? Вот для вас, как для архитектора, и в том числе человека, который занимается профессионально церковной архитектурой.
Ну, конечно, надо сказать правду, что мы попали в довольно сложное такое положение, потому что в предреволюционное все время в России большие стили, они как бы пронизывали вот всю не только искусство, но и вообще материальную культуру. Например, классицизм, он же был ампир, он же был в интерьерах, он был в одеждах, он был в мебели, он был в транспорте, там, в каретах каких-то еще в чем-то, он был в предметах обихода, там, в часах даже, в совершенно в разных вещах. Подсвечники, канделябры, какие-то там чернильные приборы, во всем чувствовался ампир. Один из последних стилей — русский модерн, или то, что это у нас он так называется, или, допустим, арт-нуво, который в европейских некоторых странах назывался. Он тоже претендовал на то, чтобы пронизывать все. Он тоже был и в гобеленах, и в платьях, и в живописи, и в каких-то элементах интерьера, например, разделка окон или какие-то там гардины, шторы, какие-то решетки, например, на лестницах, элементы освещения и многие-многие там каминные решетки, ну, много всего. Это все было в стиле модерн. Потом, после революции, ну, много что друг друга сменяло, там был и конструктивизм, там были, допустим, и сталинская, естественно, раз опять некая империя, то империя всегда претендует на классику. Кстати, любой авторитарный режим, а тем более тоталитарный, это сразу возвращение к классике. Вот классика, она почему-то сочетается с твердой властью. Что сталинская, что фашистская Италия или Германия, это все было возвращение к классике. А потом так называемые постановления при Хрущеве о борьбе с излишествами архитектурными. Но это, кстати, было с двух сторон. Во-первых, это, конечно, была реакция на бедность послевоенную нашу, а во-вторых, это все-таки была реакция на то, что совершалось во всем мире. А во всем мире в это время буйствовал модернизм. Уже не модерн, а модернизм. Модернизм — это все-таки, скажем так, это отрицание вот всего того, что касается украшательства. Деталь, какие-то вот мелкие всякие разные вещи, то, что связано с человеческим масштабом. А модернизм — это стекло, это бетон, это металл, это решетка такая оконная, фасадная, вот эти стекляшки, которые у нас начали строиться, допустим, в 60-х, в 70-х годах, да не по всему миру. Это то, что сегодня продолжается в Москва-Сити, но мы-то считаем, что мы реакцию тоже на весь мир, вот эти огромные небоскребы, пусть и мы тоже оставим у себя хотя бы кусочек. На самом деле это продолжение того самого техницизма, модернизма, который, с одной стороны, стиль, с другой стороны, как бы отсутствие стиля. И вот в этом во всем, да, а еще что беда этого модернизма в том, что потерялась иерархия вот этих форм. В историческом городе всегда в одном и том же стиле, кстати, что было простого буржуа или какого-нибудь там купца, или даже обывателя, мещанина, домик, что ратуша, что храм потрясающий, они все были примерно в одном стиле. Но просто была иерархия этих форм, где-то сложно и богато, а где-то просто и бедно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами в студии протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митине. И вот мы начали такой некий экскурс от начала прошлого к сегодняшнему.
Мира, скажем, от Адама начали развивать.
Вот какую логику в ваших словах я слышу? А сегодня единого стиля у нас нет.
Здесь вот еще момент такой, что вот мы дошли до этого самого модернизма, то есть техницизма, скажем. Когда
это середина 20 века. Да, примерно года 60-е.
Да, скажем, уже после все-таки сталинское время, время, начиная вот от Хрущева, это 60-е, 70-е годы, вторая половина. Когда вот в этом самом модернизме потерялась вот эта иерархия сложности, скажем, форм в городах. То есть в городах всегда были здания, скульптуры, здания такие единичные, такие вот солисты потрясающие. Как правило, всегда это был храм. Храм, может быть, дворец какого-нибудь там короля, может быть, ратуша. А дальше шла историческая доминанта такая города. Застройка, доминанта города, да. И вот, например, в сталинское время этими доминантами в Москве стали высотки. Это тоже было свое решение. Они высокие, они очень интересные по силуэту, они достаточно сложные по профилировке своих фасадов. Рядовая застройка была совсем другая, хотя и в том же примерно стиле создавались. А вот в модернизме там получилось так, что вот эти единичные, скажем, здания, скульптуры, они куда-то исчезли. Вот что лапидарный параллелепипед обычного дома, пятиэтажки, девятиэтажки, двадцатиэтажки, какой угодно этажки, что здание, там, не знаю, что там, горком партии, абсолютно точно такое же, ну, может быть, там пару пилонов каких-то, что какой-нибудь там в Китай-городе, например, стеклянный тоже вот, здание какого-нибудь офиса, большого заведения, министерства. Что, например, Новый Арбат, то, что был проспект Калинина, застраивался этим министерством и жилыми домами, эти книжки и напротив стоят. Это же абсолютно повторение того, что мы называем сейчас хрущевками, но только большое. А в принципе то же самое, то есть что доминанта, что не доминанта, абсолютно одинаковое. Потерялась иерархия. И вот это все, оно, конечно же, когда, ну, когда советское время кончилось, советский строй, пошла перестройка, и стало возможно строить все по индивидуальным проектам, потому что строили по типовым, то открылись все двери, и можно, стало можно делать все, что угодно. И сначала пошла как бы реакция вот это постмодернизм, когда немножко иронично все стали вот делать, хотя и в модернистском таком стеклянно-металлическом стиле. А потом опять кто-то стал возвращаться к классике, кто к барокко, кто к каким-то историзмам еще, кто эклектику какую-то, кто что. И сейчас можно все что угодно, но люди потерялись, как потерялись, допустим, сами творцы-архитекторы, так потерялись и заказчики, обыватели, что, собственно, надо. Никто, все перестали понимать, чего они хотят и куда дальше идти. То есть понятие большого стиля сегодня смешалось, потому что вот эта реакция, реакция модернизма была на историческую архитектуру все убрать и все сделать универсальным, все нивелировать. Сейчас мы хотим реакцию на эту нивелировку, наоборот, индивидуализацией. А какая может быть индивидуализация? Тут еще проблема есть, что всегда возвращение к эклектике, к историзму, происходит на сломе эпох. Вот когда перелом и когда непонятно, куда мы дальше движемся, то для надежности всегда берут что-то историческое, что-то старое. И вот если сейчас говорить о сегодняшнем, допустим, храмостроительстве, я не беру сейчас светское строительство, потому что оно тоже растеряно, и тоже какой заказчик чего хочет, тот так и делает, или какой-то архитектор, кто куда. И вот в храмовом строительстве мы сейчас говорим о том, что давайте вернемся к тому, от чего мы, собственно, оторвались, вот к тому дореволюционному творчеству, потому что все начинает с 17-го года, там до конца 80-х вообще практически никаких храмов не строилось, ну, по крайней мере, архитектурно интересных. Если какой-то батюшка где-то у себя на селе что-то мог построить, это был герой, и, конечно, там уже не до того, чтобы какой-то это был шедевр архитектурный, лишь бы там молиться можно было. Вот. А в конце 80-х как-то это уже началось, и 30 лет как сейчас идет. И мы, конечно, сказали, а давайте мы вернемся и привьемся вот к тому, откуда мы отломились, к этому месту, от дерева, от этого. Это что? Это все то же самое. Русский модерн, там, неовизантийские стили, неорусские. А почему, собственно, это останавливается? А давайте мы вообще все возьмем в свою палитру. Мы будем сейчас там покрованы на Эрли делать, мы будем делать Казанские соборы на Красной площади, мы будем делать вообще все школы, и Новгородскую, и Владимира Суздальскую, там и Киевскую, и вообще все, что хотим. А почему бы нам не сделать, например, еще раз там Софию, да не какую-нибудь, а Константинопольскую? Ну, Косяков ведь сделал такую же реплику в Морской собор в Кронштадте, и мы сейчас в Москве тут такое же сделаем, вот. И вот пошла вот эта разноголосица такая всего того. А что в это время, как вот Константин говорит, что мы вообще-то живем в начале 21 века, а не в 12-м, как в Суздале или во Владимире, и не в то же время, или там в 15-м, не в Новгороде мы живем, или мы не в Москве, допустим, там 16-17 века живем, а что мы живем в России 21 века. Ну, мы думаем об этом, мы понимаем, что да, сейчас вот 2018 год. Но все-таки храмы для нас любы, любезные, вот почему-то вот те исторические. Нам с ними как-то спокойней, уютней, приятней.
Ну вот это мы возвращаемся к моей метафоре.
Без проблем.
Мы возвращаемся к моей метафоре про партосное пение, вот, которое вам не любо и не дает молиться в храме. Получается, что в архитектуре мы идем тем же ошибочным путем.
Кому-то может быть такое пение любо, но ведь молился же Серафим Саровский на Божьей Матери умиление, которое абсолютно живописно было. Я, разглядывая эти живописные образы, в общем-то, тоже у меня молитвенного не возникает никакого чувства, потому что все это так называемое чувственное. Вообще отцы древние, они это все чувствовали, и они понимали и говорили, что иконопись должна все-таки обладать свойствами не этого мира, не реализм это должен быть, или какой-нибудь гиперреализм все-таки, а какой-то иррреализм. Это надо попытаться извести божественное пространство сюда, в наше пространство, а для этого надо что-то исказить. Обратная перспектива, не совсем как бы пропорциональные анатомические черты лица. Они что, не знали анатомии? Великолепно знали. Они не могли нарисовать, как Леонардо да Винчи? Уверяю вас, могли бы. Но они рисовали по-другому. Почему? Потому что тот мир не этот мир. И как показать тот мир в этом мире? Надо что-то как-то по-другому. И вот молитвенным образом это так и сложилось. Чудесно. Поэтому, наверное, все-таки это должно быть и в пении. Уж как это отразить в архитектуре? Ну, это второй вопрос. Тут надо это говорить, обсуждать. Вот. Но, тем не менее, все-таки сегодня, вот да, вот про сегодня. А что сегодня? А сегодня... Если только кто-то, а кто-то все больше и больше осознает современные процессы и пытается уже мыслить в контексте современной культуры, современной архитектуры. Ведь даже технологии совершенно другие. Железобетон принес абсолютно другую технологию. Ведь до сих пор все арки, все своды, все кокошники, все закомары, все кругленькие барабаны, все купола – это все имитирует собой, повторяет тектонику. То есть тектоника – это форма, которая исходит из материала. Что вот кирпичом можно перекрыть пространство аркой. Кирпичом нельзя, например, плоский потолок сделать. Кирпич рухнет просто. Надо либо подкладывать какую-то балку там деревянную, либо металлические рельсы, либо еще что-то. А железобетон может быть плоский, а железобетон может быть вообще любой формы, абсолютно какой угодно. И те формы, которые были исторические, они исходили из материала. Камень и кирпич штучный. Вот выкладывали арочки, замковые камни там наверху, выкладывали кокошники. Как перейти от квадратного четверика пространства кубического к октаэдру, к восьмиграннику, восьмерику. Появлялись какие-то паруса, появлялись какие-то, называется это, тромпы, такие вот слова, как это в углах, как это вот сделать, вот от угла перейти к грани восьмерика. Как восьмерик перекрыть? Надо сделать над барабанчиком какое-то кольцо, а потом, значит, сделать вот купол. Но мы-то теперь строим из железобетона, а формы те же самые, которые были в кирпиче и в камне. Зачем? Говорят, так это же каноничные формы. Что это значит? Кто вам сказал? Вот мы говорили, что есть канон. Это восток-запад, это земля-небо, и все. А формы какие угодно. Вот они были такие из кирпича, из железобетона. Почему Гауди сделал из железобетона? Кстати, он еще из камня начал, а теперь уже делают из железобетона. Потрясающие совершенно какие-то текучие бионические формы, как будто в каком-то лесу фантастическом это все растет, растет, корни, стволы, ветви, все это уходит. Это такой парафраз готики, может быть. Но, тем не менее, смотрите, вот эти здания, скульптуры, сегодняшние архитекторы, ну, светские, скажем, все эти там Калатравы или там Заха Хадид, они же потрясающие какие-то совершенно криволинейные формы делают всяких разных сооружений. Это транспортные сооружения, какие-то мосты, какие-то там терминалы, какие-то красивые здания. То есть железобетон или металл, они позволяют делать абсолютно любые формы. И вот исходя из этой символики, этого образного строя, можно, конечно, подходить и к церковным сооружениям так. Например, кстати сказать, внутри есть некоторые, ну, эксперименты или что ли, новые такие вот вещи, вот исходя из внутренности. Например, такой архитектор, как недавно видел его проект, уже воплощенный, Дмитрий Пшеничников, в Страсбурге сделал для русского православного прихода проект.
Это храм всех святых,
да, да, в Страсбурге. Очень интересное, внутри он сделан, там тоже вот восьмерики, такие сдвинутые друг над другом. Очень интересно, все абсолютно в железобетоне, и там такие вот с углами какие-то вот текучие такие немножко формы, вот они вот перетекают друг в друге, там очень подсветка интересная, то есть интерьер очень современно смотрится. Снаружи все очень традиционно. Килевидные закомарчики, даже с такими вырезанными подзорами металлическими, узорчатыми, вот, ну, такой же традиционный шатер, лавочки, все как надо. Ну, то есть, есть такие вещи интересные очень. Например, в нашей программе на Ходынском поле Сергей Яковлевич Кузнецов сделал проект Сергия Радонежского храма, тоже очень интересный. Там такие счетверенные столбы в качестве опорных столбов под купол сделаны. Они очень изящные, они все железобетонные, они очень ажурные, и весь интерьер, он как-то весь, знаете, заворачивается, как-то весь вращается, как-то весь крутится, какая-то такая вселенская какая-то вот симфония получается. Очень интересно. Есть очень интересно работающая молодежь, например, архитектурная, такое объединение «Квадратура круга». Молодые архитекторы талантливые, которые экспериментируют. Ну, чаще, конечно, у них бумажные вещи получаются, но я надеюсь, что все-таки какие-то проекты и пойдут под строительство.
А что еще делается в рамках программы 200 интересного?
Ну, во-первых, эта программа теперь уже в себя это число не включает, 200, потому что их стало гораздо больше, исключено
программа
в территории
Москвы. Программа больше, чем
200. Да. Программа называется теперь «Программа строительства новых храмов в Москве». Их уже сейчас с Новой Москвой 350 примерно, а может быть, станет еще больше, не знаю, как мы успеем. Интересно очень много. Интересен даже сам по себе процесс. Вы знаете, вот внутри этой программы, которая началась в 2010, так условно скажем, году, 8 лет идет, уже есть несколько этапов. Первый этап был типовых проектов, которые несколько было, штук 6 их думали по всей Москве, ну, вот так вот и размножать. А потом с 2013 года вот возникла такая архитектурная, скажем, служба в патриархии, вот в нашем финансово-хозяйственном управлении, и, которую я возглавляю. И мы стали генерировать какие-то новые идеи. И убедили всех, и заказчиков, и согласился с этим и Святейший Патриарх, и многие архиереи, что в Москве, по крайней мере, как в столице, должны быть исключительно по индивидуальным проектам храмы, что Москва этого достойна, шедевров. Потом у нас возникли идеи интегрированных комплексов, где храмы, так сказать, со встроенно-пристроенными всеми приходскими помещениями, не отдельным зданием. Это тоже дало не только функциональные, но и архитектурные.
Я вот в такой образные. Храм как раз хожу.
Да, вот
Святого Александра Невского при МГИМО.
Да-да, совершенно верно. Вот это один из таких вот этого типа храм. Вот, и там и такие уже эстетические в архитектурных формах новые совершенно потенциалы имеются. И, ну, естественно, среди всего этого мы все время так целенаправленно проводим линию на поиск современного образа православного храма, храм 21 века. Мы организовали совместно с Союзом архитекторов несколько конкурсов на вот эти образы и на разработку конкретных этих приходских уже комплексов. Мы поддерживаем тех архитекторов, которые ищут. Мы стараемся все тех, кто, ну, как-то завис немножко вот в традиционализме, тоже так раскачать, и устраиваем конференции, круглые столы, на которых дискутируем, обсуждаем эти проблемы, и надо сказать, что люди откликаются, люди как-то начинают думать, раскачиваться. Вот, конечно, то, что у нас очень сильно западает, это то, о чем Марина сказала, это популяризация, это хорошая, вдумчивая, профессиональная архитектурная критика, которой практически нету на эту тему. Это теоретизирование, которого нам не хватает совершенно, нам не хватает солидных, умных, творческих людей, которые этот процесс бы описали как-то, ну и, конечно, издательской деятельности. Ни каталогов, никаких публикаций, практически ничего нет.
Ну вот вы нас все-таки рассказом о том, что сегодня делается под вашим руководством и, скажем так, в поле вашего зрения, вы нас привели этим к надежде, что все-таки мы можем ждать, да, что в Москве 2010-х годов появятся свои такие жемчужины, по которым спустя 100-200 лет будут о нашей эпохе судить, ну а остальное
они,
будем
кстати,
надеяться...
уже появляются.
Остальное, будем надеяться, приложится с Божьей помощью. Спасибо огромное. Напомню, сегодня с нами и с вами в студии Светлого радио был протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».